Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько. Это передача «Особое мнение». Сразу скажу вам, что мы ожидаем журналиста, тележурналиста и писателя Николая Сванидзе буквально с минуты на минуту. Москва в пробках, как вы понимаете, так сказать, вот так человек застрял там в этих пробках. Но, тем не менее, через пару минут он появится. Ну, а пока я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели и телезрители, наш номер телефона +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Ваши вопросы к Николаю Карловичу, пожалуйста, вы можете уже их задавать вашими смс-ками. И телефон 363-36-59. Попробуем в ближайшее время подключить его. А я просто оглашу весь список тех вопросов, которые я хотел обсудить с Николаем Карловичем. Хотел я начать вот с чего. Видимо, начну, как только он подойдет. Это с Голодомора. А именно, президент Дмитрий Медведев отказался принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Голодомора. На Украине. О чем, собственно, идет речь? Для тех, кто, может быть, не слышал новости, тема Голодомора по-прежнему остается одной из центральных точек в противоречиях Москвы и Киева. Теперь она перешла в такой эпистолярный жанр, если так можно сказать. Отказавшись ехать в Киев для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины событий 30-х годов, Медведев направил Ющенко обширное послание. Вот несколько цитат я вам оглашу. А когда придет Николай Карлович, он, собственно, прокомментирует. Но в Украине, пишет Медведев, трагические события начала 1930-х годов используются, по нашему мнению, это слова Медведева, для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей. В этой связи упорно муссируется тезис о целенаправленности Голодомора, геноцида украинцев. Ну, вот, собственно, Николай Сванидзе в студии. Здравствуйте, Николай Карлович. Да. Буквально не прошло. Я уже предупредил, не прошло и двух минут.
Но,
на самом деле все нормально. И разговор мы начали с того, что Дмитрий Медведев отказался принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Голодомора на Украине и послал Виктору Ющенко такое некое послание, где, вот, собственно, я еще раз повторю, Медведев пишет вот что. На Украине трагические события начала 30-х используются, по нашему мнению, для достижения сиюминутных конъюнктурных политических целей. В этой связи упорно муссируется тезис о целенаправленном Голодоморе, геноциде украинцев. И еще вот это. Эти усилия скорее направлены на то, чтобы максимально разобщить наши народы, объединенные многовековыми историческими, культурными, духовными связями, особыми чувствами дружбы и взаимного доверия. Как пишет Медведев в своем послании Ющенко, официальный Киев сделал тему Голодомора наряду с настойчивыми попытками получить приглашение в подготовительный класс НАТО чуть ли не центральным элементом украинской внешней политики. Вот такая цитата. Мы также констатируем намерение части политической элиты руководства Украины использовать отношение к этой проблеме в качестве своего рода теста на патриотизм и лояльность. Ну, тут еще Священный Синод Украинской Православной Церкви, который входит в Московский Патриархат, выступил с обращением по поводу годовщины Голодомора. Вопрос у меня, собственно, такой. Правильно, неправильно сделал? И вообще, так сказать, что это такое? Что это значит?
Почему? Ну, на мой взгляд, правильно. Я здесь понимаю позицию Медведева. Здесь проблема немножко в другом. Как мне кажется, наша власть должна не просто уходить в данном случае от братания с Украиной вот на почве именно этой позиции украинского руководства, связанной с Голодомором. А наша власть должна определиться в том, что такое Голодомор.
А я вас, извините, перебью. В своем послании Виктор Ющенко, Дмитрий Медведев, вот читаю, предлагает начать работу по формированию совместных подходов в отношении голода СССР 30-х годов.
Ну, вот это, по-моему, нормальное предложение. Действительно, нужно разработать подход. А это, здесь никакого бинома Ньютона нет. Голодомор – это действительно геноцид. Надо называть вещи своими именами. Но это геноцид не украинского народа, а со стороны российского народа. Вот это чушь собачья. Это геноцид всех народов, живших в Советском Союзе, со стороны советского сталинского режима. Вот что это было такое. И украинского, и великорусского, может быть, и не во вторую очередь по сравнению с украинским, и казахского. И других народов, потому что эта штука была фактически синициирована сталинским руководством для того, чтобы найти деньги для усиленной, ускоренной индустриализации, а заодно, видимо, гайки подкрутить. Весь, ну, фактически устроили продразверстку номер два, может быть, в еще более страшном варианте. И хлеб, которого не хватало в России, не хватало на Украине, не хватало в других республиках, под метелку отнимали и продавали за рубеж. То есть, вот то, что в старой русской пословице называется «жену отдай дяде, а сам иди вот к тете».
К Наде.
К Наде, да. Вот это вот был тот самый случай. И в результате получился страшный голод с миллионными жертвами, с каннибализмом, со всеми пирогами страшными. Вот это было ужасно. Это нужно раскопать, а это несложно. Все цифры есть, все есть. Этому нужно дать свою оценку историческую. И тогда нельзя будет этим торговать в своих каких-то националистических конъюнктурных целях руководству ни одной страны. Это действительно историческая трагедия Советского Союза в целом.
Все-таки я бы еще раз вас спросил, а почему сейчас-то нельзя было поехать и там все это как-то, так сказать, обсудить?
Начать? Пока. Нет, но дело в том, что Медведева приглашали в качестве важного действующего лица на спектакль, организованный с целью опорочить Россию, на самом деле. Потому что цель была именно такая. И сейчас именно с этой целью украинское руководство вот поднимает и постоянно ковыряет вот эту тему. То есть не для того, чтобы сказать «мы вместе с русскими пострадали», а для того, чтобы сказать «русские губили украинцев». Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Ну да, ну, Даниил Санкт-Петербург.
И поэтому поехать на мероприятие, на котором он бы получал в свой адрес, как в адрес руководителя страны, руководителя России, вот именно такие, мягко говоря, тычки, я понимаю, что он не мог.
Несколько откликов. Даниил Санкт-Петербург, Ющенко не обвинил в геноциде украинцев русский народ, а советское руководство, по-моему, Медведев просто защищает чекистов.
Да при чем здесь чекисты?
Даниил. Давайте несколько откликов, да? Голодомор – это общее горе, а играть на этом нельзя. А Ющенко, понятно, Василий.
Это та позиция, которую я, собственно, излагаю.
А не является ли демонстративный отказ от дней в память жертв простых людей, загубленных собственной властью, по факту молчаливой поддержкой там чего-то эффективного менеджера Сталина и его людоедских методов, Сергей. Такой вот клик. Дальше здесь есть, сейчас я тут где-то нашел о том, что... А вообще что такое? Кто знает, что такое Голодомор? Я так сейчас немножко перефразирую, не найду. И вообще, что Россия знает о Голодоморе?
А действительно, о чем Россия?
Голодомор России? Вот такой просто человек.
Да, спросил, зачем нам Голодомор? Голодомор нам действительно не нужен.
Вот он, Андрей из Томска. Что же такое Голодомор? Кто вообще знает его в России? Важен ли он для россиян?
Это любимая история. А что такое Голодомор? А что такое сталинские репрессии?
Ну и дальше.
Да, это понятно. Это я даже комментировать не буду.
Да.
Я повторяю еще раз. Здесь нужно определиться в том, что это было... И на самом деле Голодомор – это страшная трагедия сама по себе, но это часть проблемы. Точно так же, как раскулачивание, которое коснулось тоже и России, и Украины, и всех на свете. Вот все трагедии, это тоже часть репрессий.
Философский пароход.
Это тоже и философский пароход. Это часть страшной трагедии, страшной мясорубки, в которую попали все народы Советского Союза. И надо дать этому, наконец, оценку. Спокойную, внятную и жесткую, не боясь очернения своей истории. Мы снова возвращаемся к любимой теме о наших учебниках истории. В которых почему-то боятся, что если мы будем говорить прямо о том, что это была трагедия, о том, что советский 20 век был трагедией нашей страны, то, что не раз говорил Солженицын, что мы проиграли 20 век, проиграли, причем это слово холодное, это проиграли в отношении внешнего мира, а в отношении самих себя это не проигрыш, это страшная трагедия. Вот это нужно сказать. Сказать, и не просто один раз сказать и забыть. А говорить раз за разом. Это нужно знать. Вот так же, как немцы с мясом вырвали из своей истории то, что относится к Гитлеру. Можно было тоже хвастаться, какой он был замечательный, какой он был сильный менеджер. Мы с вами уже не раз говорили об этом. И сколько он хорошего сделал, на какие дороги построил и проблему безработицы решил. Но нельзя этого говорить, потому что это людоедская позиция. Не может людоед быть сильным менеджером. И не может людоедский режим быть эффективным, потому что он людоедский. Вот это нужно раз и навсегда сказать. И говорить, 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 не уставая и не ленясь. И тогда ни у какого Ющенко не поднимется рука вот, выступать с той позиции, с которой он выступает.
Еще один вопрос, и мы с Голодомором закончим с этой темой. Сергей из города Орска спрашивает, знаете ли вы о фильме, который не показали в Киеве Черномырдину, тот самый по... Да?
И... Имеется в виду по событиям на Кавказе.
Да, по событиям, да. И что вы об этом думаете?
Я ничего об этом не думаю, потому что я этого фильма не видел. Я знаю о том, что было такое событие, что должен был быть показ фильма, что фильм не показали, что не показали его, насколько я понимаю, по решению украинских властей. Подозреваю, что не показали, потому что он противоречил позиции, принятой украинскими властями и официально принятой на Украине. Если это так, то это очень плохо. И это ничего не может вызвать, кроме сожаления и осуждения, с моей стороны, в частности. Но поскольку я этого фильма не видел и детали этой ситуации не знаю, то от более точного комментария я воздержусь.
Особое мнение Николая Сванидзе. Давайте к сегодняшнему дню перейдем. Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить в стране российский ракетный комплекс «Искандер».
В своей стране.
В своей стране, конечно, не в НАСА, да. И не в НАТО. Об этом сообщила сегодня выходящая в Евросоюзе американская газета Wall Street Journal Europe. Издание основывается на интервью Лукашенко. Дальше цитата. Если даже Россия не предоставит эти ракеты, сказал Лукашенко, то мы их закупим сами. Сейчас у нас для этого нет фондов. Однако я раскрою секрет. Получить подобное оружие является частью нашего плана, добавил президент Беларуси. МВФ отказал. Беларуси, ну, как пока отказывает, в 2 миллиардах, но мы дадим. 2 миллиарда долларов, да. На эти деньги, Александр Григорьевич.
Даем 2-миллиардный кредит.
Да. Что он сделает?
У нас, видимо, сейчас много лишних денег.
Наверное. Он закупит «Искандер» и будет пугать и МВФ, и нас?
Ну, если он на эти деньги собирается покупать «Искандер», то я поздравляю с этим вот тех уважаемых господ, которые принимали решение о кредитовании Беларуси. Вот, потому что, ну, с тем же успехом можно было и у нас парочку лишних этих комплексов сделать. Хотя, на мой взгляд, это все сейчас контрпродуктивно, потому что не оружие нам сейчас нужно покупать. Насколько мне известно, у НАТО нет планов таких в обозримом будущем объявлять ядерную войну России. Насколько я понимаю, и у России нет планов в обозримом будущем объявлять ядерную войну НАТО. Надеюсь, что и не в обозримом будущем тоже у людей в здравом уме и твердой памяти таких планов не будет. Поэтому сейчас те ли наши заботы. Искандеры, в конце концов, я понимаю вот то, что сказал Медведев в своем обращении к Федеральному собранию, и он сейчас это на самом деле прокомментировал в Кане, что, ну, это часть дипломатической игры.
Ну, они не будут размещать.
Вы не будете, мы не будем. Да. Как дипломатию, я это понимаю. Как денежные затраты сейчас в острый кризисный период. Я понимаю, что мы еще со словом «кризис» не смирились. Мы некоторое время еще назад, по-моему, сейчас продолжаем бороться со словом «кризис». Вот, что вот как в анекдоте про Вовочку. Вот это вот попа есть, а слова нет. Вроде бы так, а кризиса нет. Ну, называйте как хотите. Американский, он всемирный, но тем не менее кризис имеет место. И вот в период кризиса... у себя тут наворачивать искандеров, искандерами народ-то не накормишь. Но если Лукашенко настолько сам сыт, и белорусский народ настолько сам сыт, что он собирается 2-миллиардный кредит использовать для покупки искандеров, ну, он президент Беларуси, ему решать.
Хотя некоторые эксперты у нас в эфире говорили, что у него очень такая выгодная позиция. Он, знаете, такое между, государство между большими странами. Оно и того, и
этого. Понимаете, в чем дело?
И у того, и у этого.
Это понятно. Ласковый теленок двух маток сосет.
Конечно.
Но сосать-то Россию, это да. Это у него получалось всегда, и сейчас получается, я надеюсь, думаю, почему-то, что и получится. Вот. Потому что все-таки Россия продолжает лелеять надежду об объединении с Белоруссией. А Лукашенко на этом играет, объединяться не хочет, а деньги сосет. Ну, по-своему, может, и правильно делает. Как руководитель своей страны, он, ну, чё ж, хитро. Вот. Но Запад-то ему нифига давать не будет.
Запад, мы же видим, там, потому что
для нас они братья, а для Запада они кто? Для Запада он один из последних европейских диктаторов, если не последний.
Ну, может быть, в какой-то степени партнер, которому можно там...
Не партнер, человек, которого можно использовать в случае чего для попытки дополнительного давления на Россию. Но не более того.
Уважаемый Николай Карлович, что вы думаете по поводу такого быстрого изменения Конституции России? Может быть, властям надо было поинтересоваться мнением граждан страны, Ирины, Санкт-Петербурга по последнему последним событиям, по 6-летнему сроку полномочий президента, по, так сказать, вот, одобрению в первом чтении поправки об ужесточении там, и прочее, прочее.
Я уже высказывался по этому поводу в вашем эфире. Менее, готов сегодня, повториться. Да, сегодня, готов повториться. Сказать,
произошло.
Что касается моих вкусовых предпочтений, мне 4 года президентских в нашей стране нравятся больше, чем 6. Про парламент я не говорю, в этом случае абсолютно не важно. Потому что, к сожалению, и об этом мы тоже говорили, и снова скажу еще раз, к сожалению, ситуация с реальным разделением властей в нашей стране такова, что, она оставляет желать лучшего, и парламент, ну, в данном случае, одна из палат парламента под названием Государственная Дума Российской Федерации, будет она избираться на 5 лет, или на 4 года, или на 7 лет, в данном случае большого значения не имеет, потому что власть не у нее. Власть у президента. И с нашими традициями очень мощной исполнительной власти, мощной не в смысле позитивных возможностей своих, а мощной в смысле того, что она возвышается над всеми остальными ветвями власти. Вот в контексте этих традиций еще более увеличивать президентский срок, то есть еще более увеличивать эту относительную силу исполнительной власти, на мой взгляд, не нужно, и, может быть, даже и вредно, потому что это, если мы ставим перед собой задачу наращивать какие-то демократические традиции, то это решение идет вразрез вот с этим нашим желанием, если такое есть. Вот. Но если же вот эта дама, я забыл, как ее зовут, она интересуется, почему не спросили у народа,
да.
Так я могу ответить. А Ирина, по-моему, да?
Да.
Ирина, уважаемая, а вы думаете, что если спросить у народа, народ будет возражать, что ли? Я вас уверяю, народ будет исключительно за увеличение. И спасибо, Дмитрий Анатольевич, что только 6 лет. Потому что если бы Дмитрий Анатольевич предложил один срок в 12 лет, и за это бы проголосовали,
нет, там есть
и за 15 бы проголосовали, и за пожизненное бы проголосовали.
Дальше
уверяю вас, Ирина.
Дальше есть цифры там довольно любопытные. Но мы чуть попозже к ним вернемся. Я просто хочу сказать, что Госдума, я напомню, проголосовала за принятие в первом чтении президентского пакета поправок. Они касаются увеличения сроков полномочий президента до 6, в Госдуме до 6 и 5 лет, соответственно, а также устанавливают контроль Нижней палаты за деятельностью правительства.
Ну,
что немаловажно.
То, о чем говорил Медведев тоже в своем выступлении. Но да. Это на данный момент этот контроль, он очень относительный, потому что как Дума, в которой ведущую партию, партию большинства, абсолютно руководящую всем в палате, возглавляет Путин, будет контролировать действия правительства, которое возглавляет Путин, это, в общем, большой и не очень интересный вопрос.
Вернемся еще к этому вопросу. Вопрос, который прислали на наш сайт, Искандер, инженер, как он пишет, из Подмосковья. Уважаемый Николай Карлович.
Искандер, помните, это в данном случае...
Искандер, это...
Все, это, потому что мы только что обсуждали Искандер.
Искандер, это ракета, а Искандер...
Все, понял, виноват.
Из России. Уважаемый Николай Карлович, получается ли что-либо в общественной палате сделан Бахминой? Потому что вопросов много было.
Вопрос интересный. Значит, сейчас, вот в настоящий момент, мы над этим работаем, это неформальный ответ. Обсуждаем это, не далее, как вчера, полдня это обсуждались с моими коллегами по общественной палате Генри Резником, Анатолием Кучериной, и обсуждаем это с уполномоченным правам человека Владимиром Петровичем Лукиным. Что делать с этим, с проблемой Бахминой? Она нас очень волнует. Проблема здесь вот в чем. Общественная палата или не общественная палата. Дело в том, что, согласно последней информации, которую озвучили тюремщики. Да, тюремщики, это в данном случае, это я не ругаюсь так, это термин просто. Но люди, которые, да, ФСИН, это люди, которые охраняют Светлану Бахмину, да, вот, она не хочет никого видеть. Светлана Бахмина, значит, женщина, не девочка по возрасту, которая собирается рожать, это очень серьезно, между прочим. Она может себя неважно чувствовать, естественно, и она не хочет никого видеть. Это может быть? Да, это может быть. Но вот что вызывает вопросы. Во-первых, то, что она не хочет видеть никого, включая своих адвокатов и даже своего мужа, насколько мне известно. Это уже экзотика. Во-вторых, почему об этом говорит не она? Это тоже вызывает вопросы. То есть мы можем сорваться, члены общественной палаты, и мы думали об этом. Как мы это в свое время сделали с Алексаняном, когда мы приехали к нему в больницу вместе с Лукиным. И, зная о нашем приезде, с него сняли наручники, которыми его приковывали к кровать. Тоже дело, между прочим, доброе сделали. Вот мы можем точно так же сорваться и поехать туда. Ну, хорошо, мы туда приедем, поцелуем закрытую дверь. Нам скажут: ребят, вас дама видеть не хочет. И мы окажемся в очень глупом положении.
Там же вопрос еще вот у многих об адвокатах. А адвокатов она хочет? То есть вот адвокаты ее представляют.
И адвокатов не хочет. Адвокатов не хочет. Никого не хочет. Вот сейчас вопрос, как в этом удостовериться, при этом не потревожив самую Бахмину. Потому что, понимаете, старая есть шутка, да? Должен ли джентльмен помогать даме войти в автобус, если она хочет из него выйти? Да. Вот если она не хочет никого видеть, хочет спокойно родить уже без треволнений, то что понимает, что там, даже если сейчас запустить процесс, там, связанный с президентом, да, о том, чтобы ее выпустили, все равно не успеют выпустить до родов. А волнений будет куча. И она хочет, чтобы ее оставили в покое и дали ей спокойно родить. Я эту позицию понять могу. Единственное, что я хотел бы удостовериться, что она действительно хочет именно этого. Чтобы она это сказала. Ребят, я вам очень благодарна за ваши хлопоты, но прошу сейчас меня понять и оставить меня в покое. Mm-hmm. Вот, если бы человек это сказал, было бы замечательно. Но как так, как удостовериться в том, что она действительно этого хочет? Пока, честно говоря, вот мы ломали головы, реально без понятия.
Ни телефонной связи,
никакой
другой связи,
никакой,
все отсутствует.
Никакой. Абсолютно. Никакой.
И на этом пока все.
И на этом пока
заканчивается.
И на этом пока все. Вот пока все. Думаем, что делать. Не исключено, что мы туда поедем, но я повторяю, здесь важно и ее не побеспокоить, и не оказаться просто в нелепом положении, что мы гоним волну, а человек единственное, что хочет, чтобы мы волну не гнали.
Николай Сванидзе, особое мнение. Мы сделаем небольшой перерыв, минут на несколько, затем вернемся и продолжим разговор.
В Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Французский лидер Николя Саркози выступил против размещения ракетного комплекса «Искандер» у границ Евросоюза. Он выразил опасения в связи с такими планами России. «Мы надеемся, что размещения ракет не будет, поскольку мы еще не обсудили новые геополитические условия, которые влияют на безопасность Европы», сказал Саркози президенту Дмитрию Медведеву. Ранее, выступая с обращением к Федеральному собранию, Медведев предложил разместить в Калининградской области «Искандеры» в качестве ответной меры на размещение американской ПРО в Европе. Грузии и Украине будет присвоен статус привилегированных партнеров Евросоюза. Об этом журналистам рассказал президент Грузии Михаил Саакашвили. Комментируя прошедшую накануне в Париже встречу с президентом Франции Николя Саркози, Саакашвили сказал, что Тбилиси и Киев получили политическую поддержку Евросоюза. Цитата Петартас. После агрессивных действий России против Грузии в Европе отмечают, что независимо от того, как будут развиваться отношения Брюсселя и Москвы, интеграция Грузии в европейское пространство будет необратимым процессом. Россия поставила Судану 12 истребителей МиГ-29. Об этом сегодня журналистам рассказал министр обороны Судана. Он добавил, что Судан намерен и впредь закупать оружие у России и направит своих военнослужащих на учебу в эту страну. Министр отметил, что полностью поддерживает позицию России в международных вопросах и считает, что Москва имеет полное право защищать свою безопасность в непосредственной близости от своих границ, передает РБК. И в конце выпуска о курсах валют. Доллар на завтра 27.34, евро 34 рубля 79 копеек. О погоде завтра в столице от 3 до 5 выше нуля, по области дожди. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Здорово, Дим, ты чем так озабочен?
Привет. Да вот Новый год близится, самый сезон, а я не могу найти денег, чтобы пополнить оборотку.
Ну, понятно же, кризис.
Кризис? О чем это вы? Московский кредитный банк предлагает кредиты под инкассируемую выручку. Заключите с МКБ договор инкассации, и уже через неделю вы сможете воспользоваться кредитом без залога. УАО «Московский кредитный банк». Кредиты на доверии. 777-488. Сайт mkb.ru.
16 ноября в Большом концертном зале «Космос» состоится финал конкурсной игры «Лига КВН РЖД». Начало игры в 18:00. Генеральный спонсор конкурсных игр «Лига КВН РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем наше особое мнение. Журналист Николай Сванидзе у нас в студии. Вот те цифры, которые я обещал вам. Опрос в ЦИОМа. Большинство россиян поддержат демократов на будущих выборах в Думу. Хорошо, казалось бы. Среди демократических партий, за которые россияне могли бы проголосовать на выборах, уверенно лидирует «Единая Россия» – 86%. За ней с большим отрывом идут Демократическая партия России – 4%, СПС – Гражданская сила – по 2%, Яблоко – 1%, 6% не стали бы поддерживать ни одну из них, 5% затруднились ответить. Это показал опрос ЦИОМ, проведенный 1-2 ноября с участием 1600 человек в 140 населенных пунктах, 42 областях, краях и республиках Российской Федерации. Как сообщили социологи в ЦИОМ, 32% опрошенных граждан обещают обязательно отдать свой голос за демократов, 26% допускают такую возможность. 24 не собираются голосовать за демократов. Это уже сообщает Интерфакс. Вот такие цифры.
Ну, здесь есть на самом деле много позитива. Главный позитив стоит в том, что слово «демократическое» или «демократ» перестало быть ругательным, как я понимаю, для большинства наших избирателей. Это очень хорошо. Другой вопрос, какие именно партии ассоциируются с этим понятием. Ну, естественно, сейчас «Единая Россия» наиболее популярная партия, это мы знаем. Вот. Но ее считают демократической. Хорошо, там, кстати, разные крылья есть в «Единой России». Есть более консервативная, есть действительно и более либеральная. Но, повторяю, что вот само слово «демократическое» перестало вызывать аллергию у трудящихся. Это, на мой взгляд, совсем неплохо. А вот суммарно, там сколько получается? «Гражданская сила», «Демпартия», «СПС» в конце...
2-1... И проценты...
И 4.
И 4, да.
Ну, 2, 1 и 4, 4. Это 7, вообще-то 7, говоря. Да, 7%. 7 – это как раз проходной балл в Думу.
Да.
Как известно, эти три партии сейчас как раз собираются объединяться.
Правда, 1% у Яблока, который ни с кем не
объединяется. 1% у Яблока, который ни с кем не объединяется, да. Никогда ни с кем не объединяется. Вот, поэтому, ну, здесь перспективы не так плохи. По разным оценкам, процентов до 15 избирателей готовы голосовать за реальные партии либеральной части спектра, которые называются демократическими. Вот. Но иногда неразочарованные голосуют за других, иногда их голоса разбиваются, потому что там куча мелких, а иногда они просто не идут голосовать, потому что считают, что это бесполезно. И во многом так оно на последних выборах и было. Так что, ну, есть перспективы, чё ж.
Вот такие цифры. Особое мнение Николая Сванидзе. Дальше. Дальше довольно серьезная тема, как мне кажется, и мне кажется, надо об этом поговорить тоже. В России насчитывается 5 миллионов беспризорников. Почти все они преступники. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Александр Павалко. Дети по-разному становятся беспризорниками. Иногда они уходят из благополучных семей. Чаще всего это неблагополучные семьи. Вот то, что цитируется. В то же время, по данным Генпрокуратуры, получено после проверки детских домов и школ-интернатов в ряде областей России, 40% выпускников этих учреждений становятся алкоголиками и наркоманами, 40% выполняют преступный мир, 10% кончают жизнь самоубийством, потому что не имеют крыши над головой, и только 10% адаптируются в жизни. Существующие институты, была конференция по этому поводу, которая сказала, что существующие институты и системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних действуют разрозненно и неэффективно. В общем, в связи с этим необходимо совершенствовать правовую базу ювенальной юстиции, о которой много все говорят, и активно внедрять ювенальные технологии в работу с несовершеннолетними.
Несомненно.
Да. Раньше этим и очень успешно занимались, кстати говоря, чекисты всеми ненавистные, между прочим, справились с этой задачей.
Ну, вы имеете когда-то, в виду, вы имеете
после
в виду
гражданской
еще,
войны,
да, тогда, да, когда Феликс Эдмундович Дзержинский, перебив кучу взрослых дядь и теть, кстати, стал обласкивать детей, оставшихся без родителей. Да. имело место. Значит, но дела давно ушедших.
Минувших дней.
Минувших дней, да. Значит, ювенальная юстиция очень важна. Очень важна. Этим, кстати, занимается мой уважаемый коллега по общественной палате, врач Олег Зыков. Совершенно сумасшедший этим занимается и что может делает. В связи с чем я пользуюсь случаем ему свое глубокое уважение выразить. Значит, но здесь дело не только в этом, на самом деле. Страшное состояние наших детских домов. Вот вы сейчас,
вот
вы сейчас прочли статьи.
Вот цифры, да.
Что это за детские дома, которые выпускают преступников, наркоманов и потенциальных самоубийц? Значит, состояние этих детских домов соответствующее, их финансирование соответствующее, состав их преподавательский, к сожалению, соответствующий. Кроме того, очень тяжелое состояние нашего законодательства, связанного с усыновлением. Те люди, которые этим занимаются и занимались, знают, что это такое. Очень тяжелое состояние нашего законодательства, связанного с усыновлением иностранцами. Почему-то считается, что лучше он у нас погибнет или станет наркоманом, чем попадет там в американскую или французскую семью.
Ну, нам же показывают, как американцы убивают.
Но статистика говорит о том, что подавляющее, несопоставимо большее число детей, попадающих в нормальные семьи, в том числе и за рубежом, они все-таки приобретают родителей, а не убийцы садистов в лице людей, которые их усыновили. У нас ситуация, к сожалению, много хуже. У нас родители отказываются от детей. Каждый день мы читаем в газетах, что мать выбросила ребенка в мусоропровод или еще что-нибудь вроде этого. Это кошмарно. От того, что эта мать наша гражданка, не легче.
Нет,
совсем не легче.
Не тянет эта проблема на национальный проект,
это,
которым, скажем,
видели,
может заняться та же «Единая Россия».
Видели, что я вам скажу?
Да.
Дело в том, что нельзя все наши проблемы подводить по национальные проекты. Это будет напоминать знак качества. Помните, был советское время?
Да, лучше не можем.
Да. То есть это знак качества, в конце концов, за него стали бороться все, он стал доставаться всем. Кстати, он потерял всякий смысл. Вот. Потому что стало гораздо меньше товаров без знака качества, чем товаров со знаком качества. От этого товары лучше не становятся.
Национальный проект – это просто вот внимание, понимаете? Внимание.
Это внимание. Это внимание. Но я бы сказал, что дело не в национальном проекте, тем более, что я не знаю, как сейчас будут выглядеть национальные проекты в связи с нашим кризисом. Вот. А сейчас дело в том, чтобы действительно изменить серьезные куски нашего права, связанного с детьми. Называйте это национальным проектом, не называйте это, в данном случае не важно.
363-36-59, телефонные звонки. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
А, простите, это RTVI?
Это RTVI, Эхо Москвы, Николай Сванидзе, который ждет ваш вопрос.
Интересное кино. Добрый вечер.
Добрый. Представьте только, пожалуйста, откуда вы, скажите.
А, Москва.
Да.
Зовут меня Владислав Сергеевич.
Пожалуйста, вопрос, Владислав Сергеевич.
Значит, прежде я два слова скажу, что я не буду задавать вопросы по поводу действий власти, потому как в 70-е, в конце 60-х годов я, работая на телевидении, говорил, что все это авто юбилеево, простите меня, да? Вы
понимаете, пожалуйста, что да. Да-да-да.
У меня очень серьезное предложение к Николаю Карловичу.
Предложение?
Да.
Я думаю, что у нас не очень много времени, понимаете?
А, нет, это две секунды.
Давайте две секунды.
Я считаю, это мое мнение, не его, мое мнение, что он должен сейчас в эфире извиниться перед всеми женщинами, которых зовут Надежда. В первой части, употребив скабрезную присказку...
Это... Одну секунду. Это я сказал, Надя, а не Николай Карлович. Поэтому это я должен извиняться. И совершенно не имел в виду никаких... Спасибо вам огромное. Никаких надежд отдельных в виду не имел, дорогие друзья. Ну, можно было сказать, Катя, Люба, кто угодно.
Назвать любое красивое, прекрасное, любимое женское имя.
И потом, почему вы решили, что это какие-то нехорошие скабрезности? Мы совсем другое имели в виду, между прочим. 363-36-51. Как вот очень как-то так вот человек хитро подошел к этому вопросу.
Но принципиально.
Красиво, но принципиально. 363-36-59. Мы попробуем еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Это RTVI?
Да, да, говорите, пожалуйста, «Эхо Москвы» тоже. Вместе.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему нет последних известий каждый час? Или...
Вы знаете, это вопрос не к нам. Скажу вам честно, особенно к Николаю Карловичу Сванидзе, это никакого отношения не имеет. Это вопрос не к нам, это вопрос к кому-то другому, так что уж давайте вот что сделаем, поскольку как-то все так напряжены несколько. У меня есть просто хорошая такая интересная информация, которую, может быть, вы прокомментируете. Сейчас попробуем успеть.
Не про Надю.
Про несчастных людей, которые чаще смотрят телевизор. Это установили социологи, между прочим. Вот несчастные люди смотрят телевизор заметно больше, чем счастливые американские ученые. Установили, те, кто доволен жизнью, в свою очередь, активнее читают газеты. Больше общаются и чаще занимаются сексом, кстати, рассказывает Daily Telegraph. А вот интернет не делает человека ни несчастливее, не несчастливее, полагают специалисты. Так вот, несчастливые люди тратят на телевизор 30%, на 30% больше времени. Это определили, опять же, социологи в результате масштабного исследования. 75-го аж по 2006 год.
Знаете, что я вам скажу?
Да.
Вообще, прогресс, он не всегда идет на пользу.
10 секунд.
Не всегда идет на пользу. Потому что раньше в деревне, когда не было ни телевизора, ни интернета, ни электричества, вообще ни черта не было. Когда темнело в 4 часа зимой, люди залезали на печку и начинали заниматься сексом. Детей было много, люди были здоровы. Что? Назад в деревню, господа.
Да, будьте, так сказать, проще, люди к вам потянутся. Николай Сванидзе, особое мнение, как всегда, в пятницу после 5 по Москве. Мы ждем вас в следующий раз. Спасибо всем, спасибо, Николай.
До свидания.
До свидания.